Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
К началу 2018 года задолженность по зарплатам в России превысила 3,5 миллиарда рублей.
Все сводилось к тому, что там уже откровенно мухамством, когда вопрос по поводу денег я ему задавал. Непосредственно там рот себе за шею, ублюдок, не открывая его в моем присутствии.
В Новосибирске строители добиваются выплат долгов по зарплате, угрожая своим работодателям суицидом.
Да ты пойми, что деньги сегодня не переведут, только завтра переведут.
В Тюмени рабочие, дожидаясь зарплаты, пишут песни Путину.
Долги по зарплате в России растут даже по официальным данным. В 2017 году долг российских работодателей перед работниками превысил 3 миллиарда рублей. А сколько людей остались без заработанного в серой зоне, даже представить сложно. Экономические проблемы приводят не только к долгам, но и к ухудшению условий труда, в том числе незаконному сокращению зарплат. Как в этой ситуации защитить права работников?
Одни из самых организованных профсоюзы летного состава авиакомпаний. В Аэрофлоте его дочки АК «Россия» решили изменить условия труда работников. Пилоты утверждают, это привело к сокращению зарплаты почти на треть. Дошли аж до президиума Верховного суда.
Авиакомпания «Россия», она решила уменьшить заработную плату. Мы считаем это незаконно, поэтому мы от работников представляем, как представители этих работников, решили защитить их права в суде.
И не только. В профсоюзе летного состава авиакомпании «Россия» использовали все возможности для легальной борьбы с работодателем, включая митинги и обращения к президенту. В ответ членам профсоюза затягивают выдачу денежных вознаграждений и отстраняют от полетов. Игорь Морозов не сидел за штурвалом с августа.
С января, скажем, 2016 года порядка 100 человек уже уволилось. Они не согласны с этой системой оплаты труда, они готовы ждать решения суда. Они просто уходят из компании, устраиваются в другие компании, где лучше условия, где платят лучше, относятся к ним лучше. У нас не было такого никогда, чтобы из Санкт-Петербурга люди просто так уходили вот таким количеством.
Пилоты не исключают, на войну с собственным коллективом авиакомпания «Россия» потратила больше, чем сэкономила на зарплатах. Дело принципа. Но вот и другой пример. Петербургская российская национальная библиотека. Попытка объединить ее с московской «Ленинкой» привела к открытому конфликту у руководства и коллектива. Главного библиографа Татьяну Шумилову пытались уволить по формальному поводу после пресс-конференции, на которой она публично раскритиковала планы слияния РНБ и РГБ. Несколько недель противостояния, скандалы в прессе. В итоге мировое, подписанное в суде.
Мировое соглашение – это неизбежные уступки с обеих сторон. Я вам так скажу. Одна сторона чем-то поступается, сохраняя то, что для нее все-таки наиболее важно. Другая сторона находит свои, так сказать, такое решение возможное. Во многих случаях оно, наверное, желательно.
Но это если работодатель хочет разговаривать с работниками. Избирательная кампания нынешнего депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Романова закончилась не только неожиданным избранием малоизвестного в Петербурге политика, но и скрытым недовольством его избирательного штаба. Одним из немногих, кто открыто говорит о претензиях к Романову, его бывший водитель Андрей Никифоров утверждает, что возил шефа 2 года. В 2016-м зарплату в конвертах платить перестали. Долг достиг 320 тысяч рублей.
Михаил Валентинович, все сводилось к тому, что там уже откровенно мухамством, когда вопрос по поводу денег я ему задавал. Непосредственно там рот себе за шею, ублюдок, не открывая его в моем присутствии, что не по статусу просто разговаривать даже с ним самым.
По словам Никифорова, суды заявления не принимали без объяснения причин. Прочие органы тоже не реагировали, хотя он предоставлял им и табели, и переписку с фондом, на который трудился. Но даже если ваш работодатель не имеет поддержки в верхах, шансов получить свое немного.
Послушайте, у работодателя всегда есть возможность не заплатить работнику, всегда есть возможность его уволить и всегда есть возможность наказать работника. Это априори. Вот, конечно, можно говорить о том, что можно обратиться в суд, можно обратиться в прокуратуру, можно обратиться к депутату, можно обратиться в трудовую инспекцию. Но вот это можно, к сожалению, заканчивается тем, что результата, как правило, Не знаю, в моей практике они минимальны.
Впрочем, примеры возврата долгов есть. В ноябре начались выплаты работникам АЭС «Инжиниринг». Но ради этого строителям пришлось бороться больше года и дойти до администрации президента. А вот сотрудники аптечной сети «Здоровые люди» после банкротства управляющей компании сходили к юристу и решили себе жизнь не усложнять.
Адвокат сказал, что с каждого нужно по 100 тысяч собрать, и только после этого он начнет дело и составит исковое заявление. Мы отказались, потому что размер задолженности компании составлял 100 тысяч, и тратить время бессмысленно.
Итак, пострадавшие работники поступают чаще всего, ведь исход дела неизвестен, а за это время можно заработать в другом месте. Если снова, конечно, не обманут.
Почти половина россиян сталкивалась на работе с произволом начальства. Такие данные приводит Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Но лишь четверть работников российских компаний готова вступить в полемику с работодателем в случае нарушения их интересов. А защищать свои права с помощью профсоюзов, судов, трудовых инспекций или средств массовой информации готовы и вовсе единицы. Почему? Спросим об этом гостей сегодняшней программы Сергея Саурина и Юрия Стародумова.
Сергей Саурин, кандидат юридических наук, заместитель председателя Совета некоммерческого партнерства «Юристы за трудовые права». Специализируется на защите социально-трудовых прав работников и профсоюзов. Юрий Стародумов, эксперт автономной некоммерческой организации «Центр социально-трудовых прав». Специализируется на разрешении трудовых споров, оформлении кадровой документации, вопросах взаимодействия профсоюзов с работодателями.
Почему люди, чьи трудовые права нарушают, не готовы за них бороться в большинстве своем, не готовы их отстаивать при очевидном произволе?
Ответ первый. Сложно и дорогостоящий. Кажется, что все уже слышали о том, что адвокаты берут по много денег за обращение в суд. И,
в общем, как в том примере Петербурга.
Как в том примере из Петербурга. На самом деле работник освобождается от всех судебных расходов за исключением расходов на того самого юриста-адвоката, который будет представлять его интересы в суде. Все зависит от того, в чем заключается суть спора. Если суть спора заключается во взыскании зарплаты с работодателя, который и так должен платить, например, это задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате, то работник по такому спору, в принципе, обладая каким-то болванкой иска, скажем так, какой-то формой иска, может сам ее заполнить, сам отнести в суд, приложить необходимые документы, пользуясь инструкциями, которые можно найти, например, на сайте Центра социальных трудовых прав, и вести такое дело самостоятельно. Совсем другая история, когда речь идет, например, о увольнении с работы или о лишении премий.
Или серых зарплатах.
Про серые зарплаты это отдельный пример, потому что на сегодняшний день можно заключить, что серые зарплаты взыскать почти невозможно. Поэтому каждый раз, когда работник договаривается с работодателем о получении подобной части зарплаты, он принимает на себя риски возникновения конфликта. Но речь не об этом. Есть более сложные, более серьезные споры, где действительно помощь юриста необходима. Но я бы сказал, что, конечно, работникам есть смысл обращаться в какие-то организации специализированные, которые трудовыми спорами занимаются. И могу сказать, что на рынке услуг по 100 тысяч с каждого человека адвокат, который занимается трудовыми спорами, собирать не будет. Это столько не стоит, и рыночная цена гораздо ниже. Другой вариант ответа, почему не любят люди защищать свои права. И на этот вариант, наверное, подобных советов много не наберется, как ответить. Это вариант, связанный с тем, что конфликт с работодателем после обращения в компетентные органы лишь усиливается. Это вопрос об эффективности защиты
прав трудящихся
вообще в принципе в Российской Федерации институциональными способами, то есть теми способами, которые установлены законом.
То есть правильно я понимаю, Юрий, что многие люди не идут в суд за защитой своих трудовых прав только потому, что боятся, что здесь ему просто задолжали за 3 месяца, а вот пойдет он в суд и будет там качать права и чего-то требует, его вообще уволят. И именно так и происходит чаще всего.
Да, естественно, чаще всего работники после того, как они провели судебный процесс с работодателем, вынуждены уйти с этой работы, потому что начинаются дальнейшие нарушения их прав, всякие придирки.
Человек буквально выживает.
Ну да, да. Вот. И если работники не объединены между собой, сам рабочий коллектив, то противостоять, так скажем, беспределу со стороны начальства действительно очень сложно.
Скажите, а вот по вашим наблюдениям, в каких компаниях человек наименее или наиболее защищен, в частной компании или в каких-то государственных структурах?
С одной стороны, государственный сектор кажется более надежным с той точки зрения, что вроде бы государство своих работников подвести не должно. Государство, в отличие от частного работодателя, никуда не денется, не пропадет. Бюджет государственный все равно есть, и рано или поздно деньги заплатят. Вместе с тем, на практике часто происходит, что произвол идет сверху в государственных учреждениях, и понятно, что руководитель конкретного государственного учреждения не нарушает права отдельных работников, не согласовав это с, например, организацией, которая...
С главком.
Да, да,
то есть
да.
Буквально ну, установка дается, да?
По сути,
сегодня
да.
не
то
платят.
Бывает такое, что ну, если денег нет в организации, то установка идет сверху, и руководитель в данном случае вынужден подчиниться. И в данной ситуации получается такая история, когда работник, даже решивший попытаться защитить свои трудовые права, попадает в суд, который, по большому счету, тоже является государственным органом, и определенную солидарность со своими коллегами из другого ведомства может проявить. Другая история совсем в частном секторе, потому что частный сектор вроде бы как ничем не связан, и на сегодняшний день нет никакой единой какой-то системы страхования от неплатежеспособности работодателя. То есть если работодатель прогорел, банкрот, то может так получиться, что
денег, вы никогда вообще
денег он не заплатил, и спросить-то не с кого. Но при этом, когда мы говорим о частном секторе, то здесь надо тоже разделять маленькие компании и большие компании. Есть крупные компании, даже если филиал закрывается, крупная компания дорожит своим именем и так или иначе пытается решать вопросы, в том числе через мировые соглашения, в том числе через попытку выплатить какую-то компенсацию. Такое тоже бывает. Если мы ведем речь о малых организациях, которые чаще всего создаются в форме общества ограниченной ответственности, то здесь, конечно, сложнее гораздо, потому что если организация своей репутации не дорожит, то собственник этой организации одну закрыл, новую открыл завтра, и здесь работник всегда окажется в подвешенном состоянии.
Ну, то есть получается, что какая-то тьма-то беспросветная в этой истории. Сколько ты себя не стараешься спасать, там подстраховываться, заключать какие-нибудь трудовые договоры, все равно последнее слово будет оставаться в нынешних реалиях за работодателем. Правильно я понимаю, Юрий?
Ну, действительно, то есть у работников с каждым годом все более сокращаются возможности для защиты своих прав. На это влияет и политика самого государства. Сейчас в Государственную инспекцию труда обратиться по какому-либо вопросу достаточно затруднительно. Почему? Потому что Верховный суд несколько лет назад решил, что инспекции труда не разрешают трудовые споры. Под трудовыми спорами Верховный суд подразумевает любые сколь-нибудь сложные ситуации. Вот. И на практике получается, что инспектор теперь не может вмешаться ни в ситуацию увольнения, ни в ситуацию давления на работника, только на какие-то банальные, абсолютно очевидные вещи из разряда непредоставления отпусков. Естественно, это тоже подрывает доверие работников к органам власти, которые призваны их защищать, вот, и препятствует людям в дальнейших действиях.
Можно просто пойти куда-то работать на свой страх и риск и надеяться, что к тебе отнесутся порядочно работодатели.
Если мы говорим о том, что всего лишь четверть работников, 25% работников в полемику хотя бы готовы вступить о защите своих прав, это значит, что три четверти работников не готовы сделать даже этого. Значит, работодатель уже знает, что вот у меня есть четыре работника, как минимум трех из них я могу безнаказанно уволить, обделить деньгами, не предоставить им отпуск и так далее. Если работодатель будет изначально знать, что вот четыре работника, я сейчас нарушу их права, все четыре будут пытаться защищать эти права теми способами, которые предусмотрены законом. У него будет понимание, что, может быть, лучше не надо нарушать.
Потому что ему экономически невыгодно.
Может быть, лучше с ними поговорить, с этими работниками, и их убедить, что, может быть, вот здесь как-то нужно ужаться и так далее, но решить этот вопрос миром, чтобы у работников не возникало такого ощущения, что их просто кинули.
Оказывается, тяжело работать с нарушением закона можно не только где-нибудь на заводе. Недавно сотрудники блогера Ильи Варламова пожаловались на 12-часовой рабочий день без перерывов на еду и отсутствие отпуска. «Я пахала без выходных первые полгода, только потом с большим трудом выпросила себе один в неделю. И это мне еще повезло. Наш новостник Филипп продолжает так работать уже второй год», написала редактор блога Маша. Работодатель ответил ей в посте под названием «Вертел я ваши профсоюзы». «Я буду нанимать кого хочу и на каких хочу условиях. Не нравится – не работай со мной. Моя помощница должна быть девушка. Она должна работать 24 часа в сутки без выходных. И мне все равно, что думает об этом Трудовой кодекс». Правда, позже Варламов признал ошибку и попросил у сотрудников прощения. «Требования бунтарей выполнены», – написал он в своем блоге. При этом Варламов все равно уверен, что профсоюзы вставляют палки в колеса прогрессу. Историй о несправедливости на работе множество. Жалуются на увольнение вместо декретного отпуска. Женщину уволили из декретного отпуска. Работодатель проиграл в суде.
Выплатили ей в особенно по беременности родом. Есть документы, подтверждающие выплату?
А мы должны понять, уважаемый суд, как рассчитывается это.
Это вы должны посчитать, а не понимать. Вы должны представить, что уложили все сведения. Как вы посчитали, не все, издеваетесь, что ли?
Или вот. На Ютубе обсуждают схему с испытательным сроком. На 3 месяца берут молодого сотрудника, пользуются им за минимальную плату, а потом увольняют и берут нового.
Вообще это было довольно неожиданно и немного грустно, потому что, во-первых, последние 2 недели вроде бы все было окей, я постоянно спрашивал своего руководителя о том, что он думает о моей работе, его вроде все устраивало. А во-вторых, я за эти 3 месяца действительно полюбил свою работу и полюбил то, что я делаю.
Иногда увольняют даже за активную позицию под каким-либо другим предлогом. В Сочи учительницу, которая рассказала о плохом состоянии кабинета, уволили за нарушение условий.
Вот в таком 401 кабинете мне приходится работать, где сломана дверь. Дальше все парты убитые, вот в таком состоянии.
Олег Тиньков обратился к сотрудникам своего банка. «Коллеги, вы расслабились? Напоминаю, что прием пищи у нас предусмотрен 1 раз и составляет 1 час». Здоровые люди не кушают 2-3-4 раза в день. А если вы больны, здесь вам не пансионат. В соцсетях тогда шутили. Офисные сотрудники пожирают время, деньги акционеров. И кто-то даже писал стихи. Олег Тиньков поест на завтрак и может даже на обед. Но если вдруг Тиньки на ужин, он в суд на повара подаст. В пресс-службе банка потом заявили: «У нас гибкий график, и мы стараемся идти навстречу сотрудникам, но ожидаем от них уважения к внутреннему распорядку». Иногда через соцсети на работодателя удается надавить. Журналистка российского Forbes пожаловалась на издателя в трудовую инспекцию и написала об этом в Фейсбуке. Что из этого помогло больше, неизвестно, но в итоге она получила компенсацию почти 1 000 000 рублей. А еще не стоит забывать, что при приеме на работу запросто могут изучить ваши соцсети. Кто-то решил подстраховаться. Работодатели проверяют Твиттер. «Я люблю свою будущую работу, она самая крутая, я не алкаш и я вру».
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Мы все-таки говорим в первую очередь об индивидуальных трудовых правах граждан, да? И правильно я понимаю, что вот эти самые трудовые права наступают ровно в тот момент, когда человек подписывает трудовой договор.
По закону предусмотрено, что форма трудового договора может быть только письменной, однако на практике часто бывает, что людей допускают к работе без какого-либо оформления. Я бы не сказал, что в такой ситуации нельзя защитить свои трудовые права никак абсолютно, потому что в законе есть указание, что если трудовой договор в письменном виде не оформлен, то он все равно считается заключенным. Просто работнику, в случае чего, придется доказывать этот факт в суде, что проблематично. Проблематично даже не доказать сам факт трудовых отношений, а проблематично доказать факт, размер заработной платы. Вот. Потому что суды исходят из того, что если нет письменного договора с указанием размера зарплаты, доказано, что работник работал, то все равно приравнивают зарплату к МРОТ. Ну, вот это абсолютно небольшая сумма. Также часто трудовые договоры подменяются гражданскими договорами, это подряды, оказание услуг. Вот. Практика очень распространена, вместе с тем тоже работник здесь не беззащитен. Ну, в судах довольно-таки часто признают, что гражданско-правовым договором фактически регулируются трудовые отношения. Но, естественно, при наличии определенных признаков, когда это длительный характер отношений, когда работник работает по определенной должности, а не выполняет какую-то заведомо определенный объем работы, вот. Вполне у работника есть шансы в этом плане.
А на самом первом этапе, когда он только пришел, не знаю, договариваться о своих трудовых отношениях, ну, и отношениях с компанией, ну, вот ему все сказали, мы вас берем. Что можно сделать? Я думаю, далеко не каждый скажет, а покажите мне мой трудовой договор. Как правило, это делают очень квалифицированные люди, специалисты редкие, которым это важно и которые вообще-то могут еще поторговаться.
Но мы опять подходим к вопросу переговорной силы. Потому что попросить трудовой договор вначале – это нормально. Более того, я бы сказал, что в идеале у нас таких ограничений-то нет в законодательстве. Можно заключить трудовой договор, подписать за две недели, допустим, до устройства на работу. Но большинство работодателей, конечно, так не делают. И в большинстве случаев, вот по своей практике могу сказать, что трудовой договор работнику показывают, говорят, подпиши.
И забирают
оба экземпляра, работник в двух экземплярах подписывает и забирают себе со словами, что вот у нас есть генеральный директор, как правило, собеседование проводит специалист отдела кадров, а генеральный директор, вот он обязательно все подпишет, он сейчас в командировке, вот он вернется и так далее.
И тогда вашу копию мы
передадим. Да, и мы обязательно вам все отдадим. Вот это самый такой тонкий момент, потому что, с одной стороны, с этой аргументацией, в общем, сложно поспорить, но если нет полномочий у руководителя отдела кадров на подписание договора, есть полномочия только у директора, а директор сейчас вот-вот приедет. Вроде бы все добросовестно, работодатель нормально себя ведет вполне. Но здесь надо учитывать два момента. Момент первый. По закону в течение 3 дней после того, как работник устроился на работу, ему должны отдать его подписанный договор. Если этого не происходит, это основание для привлечения работодателя к ответственности.
Административной. По жалобе работника.
По жалобе работника, безусловно. Либо в случае
проверки...
Никто ж на третий день жаловаться не пойдет, конечно. Вы же пришли с доверием к этому работодателю. Вы же планируете ваши отношения простроить еще на много лет вперед.
Ну, конечно. Плюс вам надо продемонстрировать лояльность.
Продемонстрировать лояльность, эффективность своей работы, чтобы не уволили. А может быть, у вас еще какой-нибудь испытательный срок прописали в том самом договоре, который вы подписали и отдали. Конечно, работник так делать не будет. И здесь очень важно понимать, что чем дольше работник работает без договора, тем больше он рискует, что в один прекрасный момент он этот договор просто... Ну, ему он потребуется, потому что возник какой-нибудь конфликт на рабочем месте, а взять его будет неоткуда. И здесь еще такая судебная практика есть, что в течение 3 месяца можно обжаловать условия. И если в течение 3 месяца не обжаловал, значит, мол, работнику и не надо было. Вот у меня не так давно было судебное дело, где договорились об одной зарплате, даже платили эту зарплату. Потом сказали, часть зарплаты – это была премия. А в договоре у вас на самом деле вот совсем другое.
И пойди потом докажи.
Да, и это очень сложно вообще доказывается. Поэтому здесь работнику надо для себя уже тоже принять решение, сколько в этой компании он готов проработать без договора. Правовые какие-то ухищрения нужны только в том случае, если возникает конфликт. Если конфликта нет, то все хорошо. Я работаю, мне платят. Никаких договоров мне вообще не надо. Я буду с удовольствием работать. Но просто нет никакой гарантии, что конфликт не возникнет сегодня вечером или завтра. Перестанут платить, не отпустят в отпуск. Или, может быть, вы заболеете, и вас решат уволить, поскольку вас некем заменить. Вот здесь, конечно, работник принимает на себя много рисков, да, когда не пытается получить свою копию трудового договора.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Строители в Новосибирске массово угрожают своим работодателям суицидом в случае, если им не выплатят долги по зарплате. Уже по меньшей мере 7 раз рабочие компании ПТК-30 залезали на башенные краны и грозили спрыгнуть с них, если не увидят зарплату. Только таким способом людям удавалось получать деньги за несколько месяцев работы. Теперь деятельность холдинга проверяют следователи. А тактику шантажа переняли сотрудники других строительных компаний в Новосибирске.
Да ты пойми, что деньги сегодня не переведут, только завтра переведут.
Аргументом спасателей двое строителей на стреле башенного крана не верят. Выплатить зарплату руководители компании им обещают уже полгода. Рабочие требуют сделать это немедленно. В противном случае грозят спрыгнуть с высоты 20-го этажа. Уговорить спуститься вниз замерзших и голодных мужчин удается только к ночи.
Вот это руки оденем, просунешь. Это у тебя пояс будет, а это хоть пах.
Спасатели выезжали на подобные вызовы уже 7 раз. Во всех случаях стройки принадлежат одному из крупнейших холдингов ПТК-30. По словам сотрудников компании, владельцы задолжали нескольким сотням рабочих. Игорю Вакеру предложили уволиться после того, как он объявил сидячую забастовку. Охранник согласился, чтобы получить хотя бы часть зарплаты.
У нас потом вот троих зачинщиков принудителя в добровольном порядке уволили. Расчет полностью не дали. Куда мы только не писали, вот у меня в бумаге, и в прокуратуру, и в отдел по защите труда, и в Следственный комитет, и письма с претензиями отправляли по юридическому адресу, вот вернулось мне, а по фактическому, где находились, вот что получил, и никаких ответов, ничего нет.
По словам мужчины, работодатели задолжали ему еще 15 тысяч рублей, но доказать это в суде будет сложно. Платили на стройки в серую, большую часть зарплаты рабочие получали наличными, в ведомостях не расписывались. Руководители холдинга ПТК-30 от комментариев отказываются, своим сотрудникам по-прежнему обещают выплатить деньги. После жалоб и угроз самоубийством деятельность компании начали проверять специалисты Следственного комитета.
Руководитель строительной организации является лицом, уполномоченным на распоряжение принадлежащими обществу денежными средствами, в течение более 7 месяцев допускал частичную невыплату заработной платы работникам.
Директор фирмы Антон Коновалов заключен под стражу. Его обвиняют в коммерческом подкупе. По неофициальной информации, мужчина предложил одному из дольщиков выкупить права собственности на уже купленное им жилье. Вернуть свои вложения сейчас хотят многие новосибирцы. После скандала с невыплатой зарплат компания заморозила строительство 4 жилых комплексов. Отчаянный способ вернуть заработанные деньги оказался действенным. Им даже начали пользоваться другие строители, попавшие в похожую ситуацию. После нескольких случаев на стройках ПТК-30 на стрелу башенного крана забрался рабочий компании «Вега-Плюс». Деньги мужчине выплатили через пару часов.
Задержка зарплаты – самое распространенное нарушение трудовых прав. С этой проблемой в России сталкивались около четверти респондентов, опрошенных исследователями Центра социально-политического мониторинга, Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. О недопустимости задержки зарплат неоднократно заявлял Владимир Путин. Но, по его же словам, к концу 2017 года суммарная задолженность по зарплатам в России достигла 3,5 миллиардов рублей и более 60 тысяч человек, по словам главы государства, не получают зарплату вовремя. Самое распространенное нарушение – это задержка зарплаты, а вторым по распространенности нарушением трудовых прав в России является нарушение, связанное с продолжительностью трудового дня и с выплатой сверхурочных, которые положены по трудовому законодательству. С этой ситуацией как может человек бороться, чего может для себя добиться, и стоит ли вообще педалировать, а то ведь и уволить могут?
Когда ко мне обращаются с таким вопросом, я рекомендую людям обычно не соглашаться работать за пределами установленного дня без надлежащего оформления этой работы. Почему? Потому что у нас можно доказать, что ты работал сверхурочно, только доказав сам факт этой работы и доказав, что эта работа выполнялась по поручению твоего непосредственного руководителя.
А не если... потому, что ты такой трудоголик?
Да. И если человек остался на работе сам и... в кавычках сам, и сидит до 12 ночи, и потом приходит суд, говорит, в защите мне компенсацию за сверхурочную работу, потому что я много работал. Ему отвечают, а мы тебя не принуждали, не заставляли, не хотели, чтобы ты вообще находился в это время на рабочем месте, докажи обратное. Вот, поскольку у работника никаких доказательств обычно нет, тем более письменных, которые гораздо лучше воспринимаются нашими судами, то исход дела для него может быть достаточно негативным. Вот, поэтому если начальник по большой дружбе просит остаться вас переработать, вот, и при этом никак это не оформляет, это может быть не проблема для работника, все зависит от отношений. Вот, пожалуйста, Кому так удобно, пусть так делает, но при этом отдавая себе отчет, что в случае конфликта никакой доплаты за это не будет.
А вообще в законе прописаны размеры этих сверхурочных или они отдельно оговариваются непосредственно с каждым работодателем?
В законе прописаны минимальные размеры дополнительной оплаты за сверхурочную работу в течение первых 2 часов. Полуторный размер, то есть считается, сколько стоит 1 час с учетом всей нормы часов за месяц. И каждый час, отработанный сверхурочно в течение первых 2 часов, оплачивается в полуторном размере. Остальные часы в двойном размере. То есть третий, четвертый, более...
То есть приличная сумма может набежать?
Может так? Набежать приличная сумма. Ну, то есть, грубо говоря, если работать каждую неделю, допустим, по 4 лишних часа, то можно, ну, в какой-нибудь из дней, например, то можно, в общем, получать где-то еще дополнительную прибавку, чуть ли не четверть оклада.
Другое дело, как уговорить работодателя оформить это документально, эту сверхурочную работу.
Да, это проблема. Единственный вариант, как уговорить работодателя оформить, это то, о чем Юрий как раз сказал, отказаться. У работодателя возникнет желание в этом случае, если отношения пока еще не конфликтные, ну, как-то простимулировать работника, может быть.
Если он ему так уж нужен.
Да, если так уж сильно нужен. Ну, а если не нужен, значит, работодатель пойдет, найдет другого, который согласится работать за бесплатно.
Да, и наступит следующее наиболее распространенные нарушения трудовых прав в России, это связанное с увольнением, сокращением, сменой должности или перевод на менее интересную должность. Неугодных сотрудников Центрального банка России буквально списывают на склад, как ненужную мебель. Владимир Бек проработал в Центробанке 18 лет, после чего его должности и подразделения упразднили. Владимира не уволили, но лишили премий и изменили рабочее место.
На складе среди сломанных принтеров и ненужной мебели работают сотни сотрудников Главного банка страны. Сюда их списали после многих лет труда. Владимир Бек оказался на складе, когда упразднили его департамент.
В новое подразделение я не был принят и остался работать в старом подразделении. С этого времени мне прекратили выплачивать переменную часть заработной платы в виде премий. То уменьшило мой заработок примерно наполовину. Как только в банк пришла копия иска из Мещанского суда о выплате мне задолженности по заработной плате и обязании работодателя предложить вакансии, я был удален со своего места работы в основном здании Центрального банка.
Люди, которые здесь оказались, находятся за штатом. Юридически такого понятия не существует. А сами сотрудники поясняют, что для них это означает отсутствие трудовой функции и обязанностей.
Никто не имел никаких служебных, как сказать, заданий. Никто не отчитывался о работе. То есть просто это сидение. В большинстве своем, 90, наверное, процентов, имели большой стаж работы в Центральном банке, превышающий 15 лет. Здесь следует отметить, что по внутренним локальным нормативным актам вот этот 15-летний порог, он дает работнику значительные преференции.
Увольнять заштатников или предлагать им новые вакансии никто не спешил. Тогда они организовали профсоюз и стали массово подавать в суд. Руководство ответило ссылкой.
Было принято решение о переводе части оставшихся работников, там было, наверное, 30 или 40 человек, на площадку Центрального банка, уже не в Москве, а на границе Московской и Калужской области. Это широко известное как бы место отдыха, дом отдыха ведомственный. Вот там был выделен спальный корпус, в котором вот эти оставшиеся работники, которые, значит, отказались заключать соглашение, расторжение трудового договора по соглашению сторон, были с марта размещены.
К этому времени Владимир написал заявление, что прекращает работу до восстановления его трудовых прав. Но вместе с коллегами, как представитель профсоюза, отправился в дом отдыха на новое место работы заштатников. В один из дней руководство вызвало его для согласования разногласий в центральный офис.
Срок моего физического отсутствия на объекте банка оздоровительный комплекс Воронова превысил 4 часа. Меня уволили за прогул.
Сейчас Владимир судится с банком за восстановление на работе, а другие заштатные сотрудники остаются на складе или в доме отдыха.
Ну вот история. То есть изначально вроде как работодатель, причем достаточно солидный работодатель, целый Центральный банк Российской Федерации, Вроде как соблюл все необходимые формальности. Человека не уволили. А он, вместо того, чтобы быть довольным этим, начал права качать.
На самом деле, если мы прочитаем Трудовой кодекс, а именно статьи 21 и 22 Трудового кодекса, мы увидим, что трудовые отношения предполагают не только оплату времени, которое работник тратит на своего работодателя, но это еще и обязанность работодателя обеспечить работника работой. Потому что трудовые отношения – это форма самореализации для работника, это форма использования своей свободы труда. Работодатель обязался такую работу предоставлять. После чего в один прекрасный момент он говорит, что все, извини, работы нет, поэтому я предоставлять ее тебе не буду. Именно для таких ситуаций предусмотрено основание увольнения в связи с сокращением штата или в связи с сокращением численности. Это основание увольнения связано с дополнительными обязательствами работодателя перед работником. В частности, с выплатой выходного пособия в размере среднего заработка сразу в момент увольнения и дальше сохранение среднего заработка за второй и третий месяц после увольнения при условии, что работник не устроится на новое место работы. Ситуация получилась такая, что работодатель решил подождать, пока средний заработок работника упадет. И решил на этом сэкономить. Вместе с тем,
доказать это чрезвычайно
сложно. Когда речь идет о судебных разбирательствах, конечно, тем более, ну, судьям необходимо доказать, что действительно работник имел право, он мог заработать больше, если бы работал и так далее, он хотел работать, но ему незаконно работу не поручали. А судья думает, что человеку не нравится, действительно. Сидит, деньги получает, ничего не делает. Вот это, на самом деле, большая проблема, потому что, как я уже говорил, помимо гарантий, которые устанавливаются в законе, должна быть система неотвратимого их соблюдения. До тех пор, пока такой системы не будет, мы будем получать вот такие случаи, и работодатель будет чувствовать себя безнаказанно.
Юрий, скажите, пожалуйста, а что должен делать человек, ну вот с момента заключения трудовых отношений в какой-либо компании для того, чтобы максимально, только не говорить, что надо профсоюз организовать, чтобы максимально защитить себя и свои трудовые права? Вот как он должен себя позиционировать, чтобы при этом не спровоцировать конфликт с работодателем из-за того, что он такой тут шибко умный и права качает?
Нужно обратить внимание в первую очередь на сам момент трудоустройства. Если попросить свою копию договора, не оставлять ее в отделе кадров, то никакого конфликта это, как правило, у нормального, серьезного работодателя не вызовет.
А если вызовет, значит, уже стоит призадуматься.
Да. Заранее уже планировать что-то.
Во-вторых, ознакомиться со внутренними документами организации. Особенно в этом плане важно положение об оплате труда, положение о премировании, может называться по-разному. То есть посмотреть, за что тебе конкретно платят различные доплаты, надбавки, которые тебе могут обещать при трудоустройстве на словах, а потом в суде окажется, что они платятся сугубо по усмотрению директора, и работник, опять же, таки ничего не докажет. Поэтому, сразу ознакомившись и поняв правила игры, человек уже себя во многом подстрахует.
А если вы чувствуете, что вот уже назревает какая-то конфликтная ситуация с работодателем, нужно ли как-то активизироваться и начать собирать доказательства какие-то?
Крайне аккуратно нужно сразу начать относиться к работе, то есть никаких опозданий, никаких ранних уходов, даже если это общепринятая практика в компании, если так всегда было, и директор разрешал. Вот, потому что устные договоренности, опять же, таки не сможет потом работник доказать в суде. Вот, во-вторых, стоит заручиться по возможности поддержкой коллег, потому что на самом деле не часто выгоняют одного человека из организации. Бывает, что хотят выгнать всех разом, чтобы сэкономить, например, на тех же выплатах при сокращении. Вот. И коллеги вполне могут в каком-то плане вас поддержать, то есть элементарно зафиксировать какие-то обстоятельства, вот. Потом подтвердить их в суде, к примеру, если работодатель говорит, что вы ушли на обед и не вернулись, а такого не было, и ваши коллеги это подтвердят, то это, конечно, может перевесить чашу весов в суде в вашу пользу.
Если суд захочет их слушать, потому что, насколько мне известно, не так уж и часто судьи соглашаются на то, что...
Свидетели слушают, на самом деле, чаще все-таки по трудовым спорам. Здесь важно обосновать, что этот свидетель действительно мог подтвердить, мог видеть, что это он не со слов кого-то сообщает эту информацию, и не со слов самого, собственно, работника,
который слушает. Какая-то важная информация.
Эта информация может быть связана с нахождением работника на рабочем месте, действительно. Эта информация может быть связана с, например, подтверждением или неподтверждением нарушения какой-нибудь техники безопасности на рабочем месте, с тем, выполнил или не выполнил работник в действительности поручение работодателя, которое работодатель, например, давал в присутствии этого работника. Я бы сказал, что еще наиболее таким ценным свидетелем для работника будет являться тот человек, который работал с ним на момент, который обсуждается в суде, который является спорным, но в дальнейшем уволился по каким-то причинам, лучше, чтобы там по собственному желанию или по соглашению, по бесконфликтным основаниям.
Тогда ему ничто не будет.
В этом случае этот работник совершенно независим от работодателя. Работодатель никакого рычага воздействия на него не имеет, с одной стороны. С другой стороны, он действительно работал там, действительно все видел, может подтвердить и так далее. Таких свидетелей вызывает. Не всегда они есть, но есть. Еще один момент по поводу документов. Работодатель в трудовых спорах отличается тем, что это субъект, который может самостоятельно доказательства продуцировать. Он может новые документы принять, может
переписать задним числом,
собрать подписи какие-нибудь. Поэтому работнику, конечно, лучше всего держать при себе как можно больше документов, связанных с его работой.
Моя первая работа была в Израиле. Я продавал цветы на светофоре, это на улице, в смысле, это мне было лет, наверное, 14 или что-то такое. Но там, конечно, никаких ни контрактов, ничего. Ты просто получаешь кучу цветов и должен их продать. А в Израиле потом я уже работал на анимационной студии, и там была официальная, конечно, работа. Но там, правда, моя первая студия, в которой я работал, она банкротировала через пару месяцев, поэтому зарплату я почти не получил. Это были 90-е годы, были куча эмигрантов из Советского Союза, потому что это анимационная студия, аниматоров в Израиле не было. Очень долгое время не платили людям зарплату. То есть месяцами, там, 7 месяцев, полгода не платили, да? Но люди только приехали в Израиль, они вообще, у них еще ни акклиматизация, ни иврита, ничего, как бы, ни языка, да, ни этой системы, они еще не знают, они не понимают, они не знают, как качать права и так далее. Поэтому студия хорошо попользовала, и все работники, кто не получил зарплату, все подали в суд с одним адвокатом и получили от социального страхования или какой-то страховки и социального страхования какую-то сумму. Это не имеет смысла бороться даже за это, потому что ты больше адвокату заплатишь. Сейчас я работаю в Люксембурге, в анимационной студии. Люксембург – особое государство, потому что это налоговый рай. Там очень, на самом деле, есть свои особенности, которых нет в остальной Европе. Там, в принципе, очень следят за законами. Конечно, могут быть всякие нюансы. Бывают другие вещи, как, не знаю, там внутренние интриги, когда тебя просто выживают. Вот, например, такая практика. Берут на человека, да, по закону полгода это то, что называется испытательный срок, да. Например, берут и увольняют последний день через полгода, да, то есть вот не нужно, они решили, что это последний день, бац, и уволили. Ничего, не нужны предупреждения. Никакой компенсации не получаешь и так далее. То есть, например, они это могут сделать.
В заключение я хочу вернуться к тому, с чего начинали и о чем говорил Юрий, что если работодатель уже решил избавиться от какого-то человека на рабочем месте, и даже суд его восстановит на этом рабочем месте, то все равно, как правило, человек уже там работать не сможет. Правильно я понимаю, что вот с этой ситуацией в настоящее время в России, к сожалению, ничего поделать нельзя?
Мне известны ситуации, когда работник после восстановления еще в течение длительного периода работал. Может быть, у него были натянуты отношения с руководством, но он работал, получал денежные средства в соответствии с теми документами, которые были приняты у работодателя, и работодатель не пытался его как-то дополнительно увольнять. Это может быть, когда работник действительно квалифицированный, работодатель понимает, что связываться с этим работником будет себе дороже. Второй вариант, когда какая-то ситуация, связанная с нарушениями прав работников, широко освещалась, например, в средствах массовой информации, привлекла много внимания общественности, может быть, государственных органов. В этом случае работодатели чувствуют немножко напряженно себя и стараются...
Лишний раз рисковать.
Лишний раз не рисковать. Может быть, еще ситуация... Мы опять возвращаемся к профсоюзу. Бывает такая история, когда увольняется несколько работников, они свои права защищают, после чего объединяются.
Возвращаются и организуют профсоюз.
Возвращаются, организуют профсоюз, начинают привлекать других работников, и работодатель понимает, что связываться с коллективом, опять же, для него невыгодно. А если это так, ну, лучше попытаться настроить какие-то отношения, может быть, не самые доброжелательные и совсем уж партнерские, но хотя бы какие-то деловые, с тем, чтобы производство работало. Работодатель не понесло никаких убытков.
А вот в ситуации, если уже началось какое-то психологическое давление, и когда человека выживает коллектив, а не только работодатель, то здесь уже, наверное, ничего не поделаешь.
Конечно, госинспекция труда или прокуратура в эту ситуацию вмешиваться не будут, потому что они проводят сугубо документальные проверки. В суде тоже защитить свои права в таком случае достаточно сложно, потому что если даже доказать какое-то давление, какие-то оскорбления со стороны начальства, гипотетически за это может быть присужден моральный ущерб, точнее его компенсация, но по нашей судебной практике она весьма невелика, поэтому остается либо уходить, либо терпеть, либо организовываться.
Геннадий Голубев из Тюмени, которому задолжали зарплату за несколько месяцев, в надежде достучаться до властей, записал для Владимира Путина эту песню. О том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире. Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Программа, в которой мы рассказываем ваши истории, помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Здесь мы рассказываем о российских некоммерческих организациях. Часто только их помощь в решении проблемы оказывается эффективной. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Четыре месяца в армии, из них три в госпитале. Косить от службы москвич Павел Воробьев не хотел, но для него было важно, чтобы военная часть была недалеко от дома. Мама пенсионер-одиночка. По закону Пашу должны были определить в подмосковную часть.
В первый же день, когда я приехал, у меня в военном билете уже стоял подпись «Курсант». То есть человек, который отправится в Боровичи. Оставляешь ребят, которые каким-то либо образом могут замолвить словечко для себя. Нас вызывали на плац и говорили, вот ты остаешься, потому что за тебя позвонил Министерство обороны.
Замолвить словечко за Пашу было некому. Самая ближняя часть, куда его могли отправить, Боровичи Новгородской области. Это более 400 километров от Москвы. Другие варианты – Екатеринбург, Хабаровск, Кавказ. Поэтому его мама обратилась за помощью в Союз комитетов солдатских матерей. Здесь защищают права призывников, военнослужащих и их родителей.
Поскольку система унижения и подавления в армии была сломана, да, в 2009-2010 году, остались все равно типовые обращения из войск. Первое – это от солдат, которых призвали больными, и которым нужна госпитализация, лечение, увольнение. Вторая проблема – это выполнение федеральной программы отбора по контракту. В последнее время снова появились жалобы, что ребят уговаривают написать рапорт на контракт, обещая, что ничего, вот кончится, мы тебя уволим. А потом оказывается, что им 3 года надо служить по контракту. Третья история, она связана с постоянным нарушением закона при призыве. Призывников, которые не могут быть призваны по здоровью, пытаются призвать, обманывают, подтасовывают документы медицинские. Просто ведь надо помнить, что месяц пребывания солдата в госпитале стоит 100 тысяч рублей. И эти деньги расходуются совершенно напрасно, впустую.
У Воробьева проблемы с сердцем, но так как болезнь его сильно не беспокоила, в военкомате он об этом не сказал и успешно прошел 3 диспансеризации.
Ты приходишь в военкомат, говоришь, вот смотрите, я готов служить. Я не жалуюсь на свое здоровье абсолютно. Хотя я мог это сделать, я мог подать в суд на решение военно-врачебной комиссии и так далее. Я не стал этого делать по одной простой причине. Я не жалуюсь, но отправьте меня, пожалуйста, служить рядом с домом.
Рассказать о болезни пришлось, когда стало понятно, что в Московской области Пашу не оставят. Тогда его положили в больницу на повторное обследование. Но кардиологи вновь ничего не нашли, хотя были медицинские справки, подтверждающие болезнь.
Как мне объяснил один врач, на тебя потратили деньги. На форму, на одежду, на обувь, на все что угодно. На тебя потратили уже деньги. Сынок, твои вот эти попытки тщетны.
Комиссовали Воробьева только после активного вмешательства в дело Комитета солдатских матерей. После 3 месяцев в госпитале врачи все-таки убедились, что служить ему нельзя. Но вместо дома его вновь отправили в военную часть.
Тебя называют таким словом «калич». «Калич» — это тот человек, который лежит в больнице, жалуется на все, говорит, что мне сложно служить. В любом случае, против тебя она будет настраивать коллектив. Почему? Потому что ты не служишь, как все, ты не можешь, как все. Я не знаю, что делать. Я просто пошел в санчасть и сказал, что вот как так-то? Меня уже комиссовали. Мне сестра говорит, что категория В ограничен годен. Ты годен.
Чтобы Паша вернулся домой, потребовалось повторное вмешательство Комитета солдатских матерей. Поездка его мамы в военный госпиталь, длительный разговор с врачом. Только после этого Воробьева все-таки комиссовали.
И пусть военная дорога нелегка, мы будем
России. Союз комитетов солдатских матерей России объединяет более 200 организаций по всей стране, которые помогают людям с 1998 года. Основные направления работы – защита прав призывников, военнослужащих и их родителей, правовое просвещение, сотрудничество с органами государственной власти. За 2017 год Московская приемная рассмотрела около 350 обращений граждан. Бюджет Московской организации в 2017 году – около 100 тысяч рублей. Источники доходов – благотворительные пожертвования российских граждан.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.